Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопрограмму «Церковь и Реформация», подготовленную евангелическо-реформатскими церквами города Санкт-Петербурга. И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. В нашей программе мы постараемся прежде всего дать обзор фундаментальных доктрин протестантской церкви в контексте ее истории, а также осветить многие другие темы, касающиеся христианской жизни и служения. Сегодня мы постараемся ответить на очень важный вопрос: для чего современным христианам необходимо изучать богословие? Алистер Маград, известный современный теолог, выражает свое отношение к богословию и показывает нынешнее состояние церкви Америки. Он говорит: «Изучение христианского богословия будет продолжать играть ключевую роль в современной интеллектуальной культуре. Оно по-прежнему имеет первостепенное значение для всех, кто хочет понять основные вопросы Европейской реформации, а также многие другие периоды истории человечества. И все же, большая часть духовенства, не говоря уже о мирянах, отказалась от чтения богословской литературы. Я, как профессиональный преподаватель христианского богословия в Оксфордовском университете, с болью осознаю, что энтузиазм к чтению такой литературы достаточно редко встречается и среди университетских и семинарских студентов богословия. Как человека, который верит в то, что христианское богословие является одним из наиболее полезных и поистине волнующих предметов, которые только можно изучать, создавшаяся ситуация меня всегда беспокоила и ставила передо мной вопрос: можно ли что-нибудь предпринять в данном направлении? В свою очередь, мы, пасторы и служители реформатских церквей, живя и трудясь в России, наблюдаем в среде протестантских кругов такую же неутешительную картину, которая не может оставить нас равнодушными и бездейственными. Поэтому сегодня вы, дорогие радиослушатели, имеете возможность слушать данную радиопередачу, цель которой заключается в том, чтобы пробудить в слушателях интерес к христианскому богословию. Современный христианин в большей мере ориентирован на практическую проповедь. Он все чаще спрашивает: а какая польза от богословия? Что я буду иметь в результате потраченного времени на его изучение? Пользу, которую христианин получает от живого, глубокого изучения богословия, невозможно потрогать руками или взвесить на весах. Но мы убеждены в том, что это польза колоссальная, которую невозможно переоценить. Она настолько больше и реальнее любой видимой, временной, практической выгоды, насколько невидимое превосходит видимое. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 4 главе говорит: «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Душа человека тоже невидима, и заботу о ней нам следует проявлять куда больше, чем о временной практической выгоде. Вспомним слова Господа нашего Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Марка, 8 главе. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Практические проповеди, конечно же, важны, и без них нам не обойтись. Но если мы будем охвачены только одним земным потребительским интересом с целью получить от Бога здесь и сейчас какую-то временную практическую выгоду, мы обязательно повредим наши души. И если умы пасторов и прихожан заняты только земным и временным, а областью богословия пренебрегают, и она пущена на самотек, в церковь незаметно проникнут пагубные для драгоценных человеческих душ заблуждения. Мартин Лютер, понимая ценность человеческих душ и остро осознавая пагубность ереси, всячески защищал от ее яда веренную ему церковь. Он утверждал: «Ересь страшнее убийства, так как убийца губит тело, а ересь – душу». Если мы понимаем, что самой драгоценной составляющей в человеческом естестве является невидимая душа, то мы разумно будем проявлять заботу о наших душах более, чем о телах и временных обстоятельствах нашего странствования на этой земле. Поэтому будем изучать Слово Божие, которое является хлебом для наших душ, и пользоваться богословскими трудами, как инструментами для постижения Священного Писания, чтобы уберечь наши драгоценные души от яда заблуждений. К сожалению, современные пасторы крайне редко проявляют интерес к богословию. Многие заняты бизнесом, сетевым маркетингом или какой-то религиозной рутиной. А в оставшееся время дерзко берутся толковать Писание самостоятельно, не удосужившись сверить свои толкования с богатым опытом богословов прошлого. Чаще всего пасторы и лидеры церквей не знакомы даже с названиями исторических протестантских символов веры, не говоря уже о содержании. Другие напрочь отвергают все исторические символы веры прошлого, похваляясь тем, что они ревностно проповедуют одну лишь Библию. Преступное пренебрежение богословием в наши дни приводит к проникновению в современные евангельские церкви даже таких страшных ересей, как отвержение библейского учения Святой Троицы и учения о греховной плоти Христа. Отказавшись от богатого богословского наследия прошлых христианских поколений, современные пасторы пишут книги, в которых вы можете познакомиться с их современным богословским творчеством, где Бог получает приказ от времени, имеет двух отцов, является по природе мужчиной, смешанным с женщиной, а при воплощении облекся греховной человеческой плотью, но при этом сохранил святую кровь. Также в их трудах вы найдете подробные рекомендации, как получить помазание единорога или как высвободить из себя льва. Книги с подобными идеями являются сегодня самыми покупаемыми и читаемыми в среде тех, кто называют себя протестантами или евангельскими верующими. Но, как правило, этим верующим совершенно неинтересно знать, кем были и во что верили первые протестанты. Встречаясь с подобными людьми, создается впечатление, что церковь начала свое существование с обращения этих людей в веру или, в лучшем случае, с появления их конфессии. Подобного взгляда во II веке придерживался еретик Маркион. Он считал, что христианство не имело никакой связи с иудейским прошлым, но упало с неба внезапно чудесным образом. Отвергая опыт прошлых поколений, мы становимся на путь, который неминуемо еще приведет к различным заблуждениям. Реформатский теолог Луис Берхоф весьма точно отметил, что история христианства никак не является тем, чем мы можем безнаказанно позволить себе пренебречь. Он говорит: «Ограничительные дорожные знаки прошлого не учитывались, и старые ереси, давно осужденные церковью, постоянно повторялись и представлялись новыми открытиями. Уроки прошлого были в пренебрежении, и многим кажется, что они сами в одиночку должны вести борьбу, как если бы почти ничего не было уже совершено в прошлом. Конечно, богослов должен принимать во внимание современное положение в религиозном мире и всегда заново изучать истину, но он не может безнаказанно пренебрегать уроками прошлого. Сегодня нам нужны учителя. Мы также нуждаемся в помощи тех, кто толковал Писание в прошлом». Чарльз Спирджин, проповедник, живший в XIX веке, дал своим студентам мудрый совет. «Вы, конечно, не станете полагать или утверждать, что осведомлены столь хорошо, что можете толковать Писание, обходясь без трудов богословов и ученых мужей прошлого. Странно, что некоторые люди, так много говорящие о том, что Святой Дух открывает им, размышляют так мало над тем, что Он открыл другим. Если бы те, кто заблуждается, оставили себе некое понятие о взглядах исполинов богословской мысли прошлого, то многие нелепые объяснения и необоснованные выводы никогда не зародились бы в их мыслях. Церкви, которые имеют в своем арсенале, кроме Библии, еще и теологически точные исповедания и символы веры первых вселенских соборов, которые, основываясь на Священном Писании, наилучшим образом говорят о природе Бога, ограждены от многих ересей, при условии, что документы веры не лежат на пыльной полке, а активно и живо преподаются в церкви. Например, из одного раннего исповедания веры реформатской церкви, написанном в XVI веке, а именно во втором гельветическом исповедании мы узнаем, как первые протестанты, отстаивающие авторитет Священного Писания, относились к богословию прошлых поколений. В нем говорится о том, как христиане должны относиться к постановлениям соборов, которые не противоречат Священным Писаниям. Вот отрывок из этого исповедания веры. «Мы искренне верим и свободно и открыто признаем все, что было определено из Святого Писания относительно таинства воплощения Господа нашего Иисуса Христа и включено в символы веры и постановления первых четырех самых прекрасных соборов в Никее, Константинополе, Ефесе и Халкидоне вместе с Афанасьевским символом веры и подобными ему, осуждая все, что противоречит этому. Таким образом, мы сохраняем крепкую христианскую кафолическую веру, цельную и неприкосновенную, зная, что нет ничего выше указанных в символах веры, что противоречило бы Слову Божьему и не служило бы целиком для искреннего заявления веры». Такие выдающиеся и центральные фигуры реформации XVI века, как Лютер, Цвингли, Кальвин и их последователи, считая Священное Писание судьей богословия, все же весьма часто обращались к отцам церкви как к надежным толкователям Писания. Те же, кто пытаются познать Бога по принципу «Я, только Библия и Святой Дух», отбрасывая ценнейший опыт отцов церкви и деятелей реформации, чаще всего в своей гордыне создают и разделяют различные заблуждения. О них Писание говорит: «Неопытные идут вперед и наказываются». Книга Притчи, 22 глава. Мы всегда должны остерегаться тех, кто проповедует свой жизненный личный опыт и утверждает, что не нуждается в богословском образовании. Ведущий реформатский богослов Эрчи Спрол весьма точно выразил истинное понимание принципа «только Писание». «Ярые сторонники сола скриптура, или только Писание, на протяжении всей истории Церкви питали огромное уважение к историческим символам веры. Они не считают символы веры непогрешимыми, однако относятся к ним с величайшим почтением. Лично я дрожу от страха при мысли о том, чтобы пойти против объединенного и сильного свидетельства исторической веры. В смирении мы должны понимать, что истина дается Богом не одному человеку, а всей Вселенской Церкви. К нам должно прийти понимание, что Дух Святой постепенно руководил Церковью в истолковании истины, как она открывается в Слове Божьем. Реформаторы никогда не ставили свое личное суждение над коллективным суждением Церкви, как многим кажется. Реформаторы боролись с доктринальным вырождением средних веков путем обращения к коллективному суждению патристической эры. Они лишь восстанавливали коллективное суждение до прежнего состояния. Радикалы же, фанатики, однако совсем не признавали свидетельства отцов церкви. Будем же помнить, быть членом поместной церкви и регулярно слушать проповеди из уст своего пастора полезно и крайне необходимо, но недостаточно. Узкое понимание учительства как интерпретации Библии только поместным пасторам в отрыве от исторической церковной традиции приводит к различным заблуждениям и все большему и большему разномыслию и конфессиональному дроблению церкви. Духовные наставники прошлого даны нам милостиво Богом, как драгоценные дары для укрепления всего вселенского тела Христова. В заключение хочу привести цитату Карла Барта, который чрезвычайно точно выразил эту идею. «Нельзя быть в церкви, не относясь к богословию прошлого так же ответственно, как к богословию настоящего. Августин, Фома, Аквинский, Лютер и все остальные продолжают жить, они все еще обращаются к нам и требуют нашего внимания, как живые голоса. И это так же неоспоримо, как то, что мы принадлежим к одной церкви». Напоминаю, вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербург Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания, до новых встреч в эфире.